Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Григорий Данилевский. «Жизнь через 100 лет». Часть вторая. Порошин в тот же день думал, нанял фиакр и покатил по бульварам на площадь трона, украшенную 2 колоннами с бюстами старинных французских королей, где по адресу Чубарова жил таинственный армянин. Армянин жил с женою, хорошенькою и молодою женщиной. Он принял гостя не совсем дружелюбно. «Вы можете перенести меня в будущую жизнь?» — спросил Порошин армянина после первых с ним объяснений. «Да, но только в будущую жизнь на земле». «Понятное дело. Где же именно и когда вы мне дадите пожить в будущем?» «Здесь же, в Париже. Иначе, разумеется, и быть не может. Вы заснете в моей комнате и очнетесь в ней же через 100 лет». То есть проснетесь через секунду, когда задремлете, и очутитесь во времени, которое настанет для Парижа, для целого света, по прошествии 100 лет. «Чепуха!» — в волнении сердито произнес Порошин. «Извините меня. Галлюцинации какие-нибудь от наркотических средств. Еще дурно сделается, будет голова трещать, как раскаленный котел. Отупеешь на время, руки будут трястись». «Видно, что вы уже пытались сделать такие эксперименты», — сказал чуть заметно усмехнувшись армянин. «Ну да, был так слаб. Увлек один индеец здесь же, на Всемирной выставке», — ответил Порошин. «Все увидите сами, сами испытаете», — произнес серьезно и как-то задумчиво, грустно армянин. «Мои средства иные, безвредные. Достались от отца, от деда на родине, в Армении. Не всего достиг человек, слабы силы смертных. Но кое-что открывается мудрым Востока, достойным умам. Знаете надпись на статуе богини Изиды? Никто еще не видел моего лица. Да, это бывает открыто немногим». «Кому открыто?» «Не верю», — сказал Порошин, — «а уж в Азии еще больше, простите, падких к проделкам ловких фокусников и шарлатанов. Я долго об этом думал. А, впрочем, сколько стоит ваш опыт с усыплением?» «По 100 франков за день, а если неделя, несколько дешевле. 500 франков за неделю», — спокойно и также задумчиво ответил армянин. «То есть как 500 за неделю? За какую неделю?» «Ну, вы проснетесь и, положим, захотите прожить в том веке, то есть в 1968 году 20-го столетия, ровно 7 дней. Вот за каждый день и внесете плату».
«Когда внесу?»
«Вперед, разумеется». «Ха-ха-ха, что вы!» — засмеялся Порошин. «Нашли простака, чтобы я этому поверил. С вас еще надо взять деньги за эту штуку. Слышите ли, наесться ваших восточных специй и в смешном виде пластом пролежать перед вами час-другой, потешая вашу наблюдательность?»
«Не час и не два. Ровно неделю. Повторяю, вы будете долго спать», — сказал с достоинством и также спокойно армянин. «И дело вовсе не шуточное, не на смех. Есть немало охотников, и не одни молодые люди, как вы, а солидные ученые, буржуа и даже владетельные особы обращаются ко мне и к моей жене».
«Какие особы? И почему так же к вашей жене?»
«Тайна досталась нам от ее родных, пешеварских армян. Ее и меня звали с этой тайной в Испанию, Италию и даже в Мексику. Испанская королева 2 раза засыпала при нашем посредстве, а покойный мексиканский император, несчастный Максимилиан, мне даже пожаловал орден незадолго до своей катастрофы».
«Ну уж я-то не засну ни в каком случае», — сказал себе с твердостью Порошин, уходя от армянина. Ему показалось, что жена последнего, провожая его с лестницы, смотрела на него подозрительно и насмешливо, как бы мысля: «Придешь еще, голубчик, придешь». Так и случилось. На другой же день Порошин возвратился на площадь трона к Армянину. «Вот 500 франков», — сказал он, запыхавшись от высокой лестницы и поспешной тревожной ходьбы. «Где ваши снадобья? Я готов». «Это для меня», — сказал армянин, считая тонкими, белыми и нежными, как у женщины, пальцами принесенное золото. «Но ведь нужны деньги и для вас».
«Какие деньги? Это еще для чего?»
«Вы же проснетесь в том веке, проживете в то именно время 7 дней сряду. Вам нужно есть, пить, захотите, пожалуй, и удовольствий».
«Сколько нужно?» — спросил, глядя в пол, Порошин.
«Это зависит от вас самих, смотря по вашим наклонностям. Ваших привычек я не знаю».
«Однако же, и мне при том трудно, я там, понимаете, не жил. Какая чепуха, даже смешно».
Порошин, однако, теперь не смеялся. Глаза его были строги и с острым лихорадочным блеском смотрели куда-то далеко. Побледневшие его губы слегка вздрагивали. Армянин подумал с минуту. «Полагаю, — сказал он, — этих денег, то есть 500 франков, будет достаточно. Я устрою их обмен и вручу вам их перед сном. А проснувшись, вы отдадите мой заработок особо мне или жене».
«Вексель надо?» — спросил Порошин.
«О, я вам и так поверю», — ответил армянин. «Кроме того, вам нужно платье».
«Какое платье?»
«Да через 100 лет, надеюсь, не в этой жакетке и не в этих узких панталонах будут ходить. Где же я возьму? Притом здешние портные вряд ли подозревают будущие моды. О, я вам и в этом помогу. У моей жены есть на такой случай запас».
Армянин сходил в комнату жены и вынес оттуда картонную коробку с платьем, замшевый мешочек, какого-то странного вида ящичек и необычную жаровню.
«Вот наряд, в котором парижане будут ходить через 100 лет», — сказал он. «А это тогдашние, то есть будущие монеты». Он вынул из картонки шелковый просторный полукафтан, или скорее полухалат, яркого, невиданного восточного цвета, до колен, такие же широкие панталоны, еще более яркий шейный платок и мягкую соломенную в виде зонтика шляпу, и открыл замшевый мешочек. Из мешочка он высыпал горсть золотых монет с надписью на одной их стороне по-французски: «Равенство, свобода, братство, Французская республика 1968 года», а на другой стороне какие-то восточные письмена вроде арабской или еврейской азбуки, или даже иероглифов.
«Нелепость», — сказал, отвернувшись, Порошин. «У французов никогда не будет республики. Они по природе монархисты, а вкусом — фетиши. Да и вы рискуете. Теперь здесь правит Людовик Бонапарт. Его агенты увидят у вас эти монеты, вы еще насидитесь в полиции. Вас осудят и вышлют».
«Это уж мое дело», — серьезно и сухо ответил армянин. Он раздул принесенную с углями жаровню и взял в руки серебряный с финифтью изящного и странного вида ящичек. Из ящичка он вынул несколько зерен. Зерна были черные, блестящие, точно выточенные из агата. «Эти пилюли», — произнес с важностью и даже благоговением армянин, «вы примете, если на это решились, одно за другую. Вот ровно 7 пилюль. Вы проглотите их, и, проспав здесь 7 дней, ровно столько же дней проживете в следующем веке. Понятно ли вам? Но еще одно условие, не мое, а тех, кто оставил нам эти зерна».
«Какое?»
«Говорите скорее, не мучьте, не томите. У меня точно лихорадка». «За каждый день жизни в том земном веке, то есть через 100 лет, вы одним годом менее проживете в этом свете или веке. Условия, извините, не шуточные, и я вас о том предупреждаю. Подумайте, прежде чем решитесь заснуть.
Давайте ваши пилюли.
Я решился, ответил, покраснев, Порошин. Не хочу откладывать, давайте теперь же. Порошин взял пилюли. Армянин помог гостю переодеться в принесенное будущее платье, причем услуживал ему с отменной любезностью. Незаметно вошедшая в это время жена армянина полуспустила гардины на окна, переставила некоторую мебель и бросила на уголье жаровья какую-то нежно пахучую янтарного цвета смолу. В комнате мгновенно стал распространяться необъяснимый, томительно сладкий, опьяняющий запах. «А что это за надписи на обороте монет?» — спросил он хозяина. «С какой стати во Франции будут чеканить на национальных деньгах подобные азиатские письмена?» «Это все вы узнаете сами, проглотив последнюю из пилюль», — вежливо сдержанно ответил восточный маг. Порошин взял на ладонь поданные зерна, поглядел на них секунду и быстро проглотил их одно за другим. Армянин указал ему на ключ в двери, стакан и воду в графине, также вежливо откланялся и вышел с женой. «Посмотрим», — подумал Порошин, замыкая за ними дверь. «И уж если надуют, я не пощажу их, обо всем напечатаю в газетах». Он подошел к столу, выпил залпом стакан воды и взглянул на площадь трона в окно. Наступал вечер. Солнце золотило крыши домов, колонны с бюстами королей, фонтан и ветви старых каштанов. Непонятная чарующая нега стала охватывать Порошина. «Нет, не поддамся. Даже вовсе не засну и посмотрю, что будет», сказал он себе, принимаясь ходить по мягкому пестрому ковру небольшой уютной горенки. Долго ли так ходил Порошин, улыбаясь предстоящему испытанию и думая о своей решимости наблюдать, этого впоследствии не помнил. Подойдя к окну, он опять взглянул на площадь и потер глаза. Площадь трона как бы заслала туманом. Порошин присел на кушетку, склонил голову. «Да что же это со мною?» — мыслил он. «Я как будто дремлю».
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.